Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Добрый вечер.
У нас в гостях настоятель храма Рождества Христова в Митино, член коллегии по рецензированию и экспертной оценке при издательском совете Русской Православной Церкви, иеромонах Феоктист Игумнов. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Наше досье.
Иеромонах Феоктист Игумнов родился в 1977 году в Харькове. Окончил Ижевский государственный технический университет и Московскую духовную академию. Настоятель храма Рождества Христова в Митино. Член коллегии по рецензированию и экспертной оценке при издательском совете Русской Православной Церкви.
В эту неделю Православная Церковь вспоминает о слепом и о его прозрении. Почему ему отведена целая глава в нашем церковном году? Ведь кроме него Господь исцелял огромное количество других людей и от гораздо более страшных недугов, там, от проказа, от смертельных всяких ужасных болезней, слепой.
Тут, конечно, могут быть разные ответы, разные подходы, но я буду говорить о той мысли, которая больше всего импонирует мне. Это та мысль, что грех, он лишает человека простой, элементарной и даже, скажем так, житейской логики. И это самое, одно из таких самых страшных последствий греха. И, в общем-то, вот это евангельское чтение, оно нам как раз об этом и говорит, сообщает.
Вы имеете в виду, что человек перестает улавливать причинно-следственные связи между своими поступками и их последствиями?
Да, и это тоже.
Поясните, пожалуйста.
Да, поясните. Да, я опасаюсь, что среди наших слушателей есть люди, просвещенные столь же, сколь я. Поэтому, может быть, мы им напомним, что значит вообще это притча о слепом. Для того, чтобы толкование...
Это не притча. Я сейчас это объясню.
Свое невежество проявила.
Притча – это рассказ, которого на самом деле не происходило. То есть это история, которой на самом деле не было. Например, притча о блудном сыне – это притча, потому что это вымышленный рассказ. Но здесь это реальное событие.
Это свидетельство, да?
Это реальное историческое событие, зафиксированное евангелистом Иоанном. Единственным евангелистом, который зафиксировал исцеление слепорожденного, то есть человек, который родился слепым, с отсутствующими глазными яблоками, как говорят толкователи. Это событие, о нем рассказывается в 9 главе от Евангелия от Иоанна. Фактически вся глава посвящена этому рассказу. И если очень кратко, то Господь шел, и его ученики увидели нищего, человека, просящего милостыню, слепого от рождения. И им стало интересно, почему этот человек родился слепым. И они задают вопрос, почему, кто согрешил, он или его родители. Надо сказать, что по иудейским тогдашним представлениям, и здесь есть два возможных прочтения. В нашей синаксаре – это сборник кратких рассказов о смысле празднования события. На каждый воскресный день цветной триоде содержится такой рассказ, который отражает смысл праздника. В данном случае неделя слепом. Там говорится, что иудеи тогдашние, они мыслили, что душа человека творится Богом до появления его тела, и что душа эта еще вне тела живет какую-то жизнь и может совершать грехи. И вот потом она, в зависимости от того, насколько она тяжко согрешила, она попадает в тело соответствующее.
Определенного качества.
Есть физическая немощь, это обязательно последствие согрешившей души.
То есть человек сам виноват.
Да, это одно воззрение, которое у нас, это мысленно изложено в синаксаре цветной триоде на неделю о слепом. Другая мысль, которая тоже прослеживается у толкователей, это то, что Иудеи тогдашние считали, что человек мог согрешить, еще находясь в чреве матери.
Это как это?
Я не знаю.
Как интересные иудеи.
Я не разделяю ни первого, ни второго вот мнения. Да. Но могли согрешить родители. Вот. Но Христос отвечает, что не он, не родители, но это вот чтобы на ним явилась слава Божия. И потом, после этого, Христос было дело в субботу, он из глины, плюнув глину, он, ну, то есть комочки такие творит и прикладывает к тем местам, где должны быть глаза у этого слепорожденного, и отправляет его умыться в купели Силуам. Тот идет, умывается и начинает видеть. Так он, человек, был довольно известный, этот слепой, потому что он сидел, все его видели. Но тут же, конечно, стало известно, что он прозрел. И задались все вопросом, как он прозрел, почему он прозрел. Спросили его, он ответил раз. Вот, потому что у фарисеев возник вопрос, как может человек, нарушив субботу...
Да, дело было в субботу.
Дело было в субботу, это очень важно. А в субботу по иудейским законам нельзя ничего месить из глины, в том числе. Вот, и... Они спрашивают его, да, то есть они начинают его
допытываться. Их больше возмутил, не тот, как бы поразил не тот факт, что он прозрел, а тот факт, что для этого кого-то, что для этого кто-то нарушил, значит, закон субботы.
Его этот факт, их этот факт совершенно не поразил. То есть это им не было интересно. Им не было радостно за человека, который, ну представляете, что такое быть слепым и получить зрение. Вот, им было интересно, им был факт нарушения закона интересен. Ну и вот они пытались, в общем-то, задавали вопросы, несколько раз задавали вопросы этому прозревшему, что он думает об этом человеке, как все получилось. И он несколько раз повторяет. Последний раз уже он с некоторой иронией повторяет, потому что я уже сколько раз сказал, вы что это самое, чего еще хотите услышать. Наверное, вы тоже хотите быть ученики его. Вот.
Провокация.
Провокация.
Нет, правда, провокация. Ну, что там в лицо священникам сказать, вы ученики его хотите записаться? Просто наглость.
А
что, пристали?
Ну, конечно. Ну, у человека вообще вся жизнь поменялась.
У них свое целеполагание. Они, в общем, собирают доказательную базу против Христа.
И при этом тут же врут. Они говорят, что мы Моисеевы ученики, и знаем, что с Моисеем говорил Бог. А этого не знаем, откуда он пришел и так далее. Это явная ложь, потому что они давно уже им интересовались его личностью, используя современные той эпохи средства слежения, следили и собирали информацию. Вот. Но ясно, что вот это явное чудо, всеми видимое, оно было невидимым фарисеями, неинтересно фарисеям, потому что вот с чего мы начали, грех, он помрачает наш разум, и мы простые вещи перестаем осознавать и правильно понимать. Самые простые. Потому что если читать евангельское повествование, не мой пересказ слушать, а читать евангельское повествование, то совершенно видна удивительная логика и ясность в ответах бывшего слепого, прозревшего. Но этой логики, ясности и правды нет в словах фарисеев и тех, кто вот с ним пытался дискутировать.
А он попросил об исцелении?
Нет, я вот честно сейчас... Нет, там нет этой просьбы.
Просто это тоже интересная такая... интересный момент, ведь все-таки, вроде как, да, должна же быть некая свободная воля человека на то, чтобы предаться Господу и получить от него какое-то благословение, да? А тут, человек сидел, он даже не знал, получается, кто мимо него идет.
А про него прямо указано, почему? Вот когда там Христос отвечает ученикам, он же говорит впрямую, что когда там вопрос за грехи. Нет, это для того, чтобы.
Мы недавно вспоминали самарянку, которая, да, буквально там простая женщина, в три вообще слова, которые ей Господь сказал, она в него уверовала и открылась ему, его благодати, и стала христианкой, ну, вот, потому что все-таки у них был некий диалог. А тут нормально повезло человеку. Сидел себе чурбан чурбаном, ничего не слышал, там толком не видел. Мимо прошел Господь, подарил ему зрение. Ни за что, ни про что.
Бог видит сердце человека. И вот этот человек, этот слепой, которого вы назвали...
Ну, простите.
Это было до того.
Он, понимаете, он в какой ситуации оказался. Мы все так или иначе знаем, что в иудейском обществе ветхозаветном человек, имеющий какие-то физические недостатки, серьезные недостатки с рождения, или человек, не имеющий детей, он воспринимался как наказанный Богом за какие-то грехи. Ну, я не, это, мне кажется, слишком сильное слово, но наказанный Богом. И
второй
он
сорт,
был, он был вторым сортом, он был таким, ну, близким к деклассированному элементу какому-то. Угу. То есть он был вот социально презираем. А здесь человек получает зрение и не боится исповедовать Христа, зная, что за это его могут отлучить от синагоги. Его родители все видели, все знали. Они говорят: знаете, мы не будем отвечать на этот вопрос. Вот он сам взрослый человек. Пускай он сам отвечает на этот вопрос, как он получил это зрение. Потому что они боялись отлучения от синагоги. Это отлучение от синагоги означало, что снова становишься...
Парень.
Снова вне социума ты оказываешься. То есть, собственно говоря, там, где ты и был. Зрение, с одной стороны, ему позволило бы вернуться в этот, стать членом общества, уважая, ну, так или иначе, то есть непрезираемым в всяком случае. Вот, но он тут же, ни секунды не раздумывая, исповедует Христа. После этого Христос к нему подходит, и он понимает, что это тот, кто его исцелил, и он его исповедует, и кланяется ему как Богу. Потому что другой человек, если бы он был, как вы сказали, не буду повторять, то он бы, наверное, этого не сделал.
А вот смотрите, здесь есть такая трехчастная структура. Ну, вот просто как рассказ этот весь, он делится на три части ровно. Значит, вот есть само чудо, когда Христос сотворяет чудо прозрения. Угу. Есть вторая часть, когда фарисеи, значит, допытываются, кто, что вот там у прозревшего, у родителей, вот там у свидетелей. И есть третья часть, когда уже после всего того, что произошло, когда действительно человека за то, что вот он сказал, что ребята, вот вы идите лесом, а я знаю, кто это был, и, в общем, он пророк. Он прямо говорит, это пророк. И к ним, и опять уходит вот из социума в отверженное. И тогда к нему является Христос, и происходит вот там разговор уже Христа с этим прозревшим человеком. Действительно, исповедование, вот все это. Какая часть здесь более важна? Можно ли выделять вот главную часть? Потому что, опять же, для человека, который жаждет, как бы это сказать, доказательств, и подтверждений, безусловно, первое. Вот чудо явлено, вот это вот такой козырь. Это подтверждает, вот он творит чудеса, значит, он пророк. А все остальное, ну, это уже, знаете, ваши богословские всякие дела. А для меня вот главное, что чудо. А для кого-то важнее вот эта вторая часть, где человек проявляет, ну, безусловно, сильную волю, сильную веру и достоинство необыкновенное, отстаивая свое... Право на свое видение, в конце концов. Вот видение здесь возникает и как духовное видение, и как видение физическое. И, наконец, для кого-то, наверное, самая главная часть – вот это, что Бог возвращается к нему. Он возвращается к нему, чтобы что? Чтобы укрепить вере, чтобы еще явить доказательство того, что он есть, и или возвращается для душевного разговора. Ну, вот для меня вопрос. Почему три части?
Я думаю, что ни для кого не секрет, а если и секрет, то сейчас мы его раскроем. Даже, может быть, можно я так вот сделаю? Можно я спрошу, кому принадлежит Священное Писание? То есть эта книга, она кому принадлежит?
То есть авторские права у кого?
Нет,
в этом
не
смысле?
Авторские права, кому она принадлежит по своему существу? Ну, ладно, не буду мучить. Она принадлежит церкви. Церковь ее так или иначе отобрала, составила, и вот. Поэтому право и, то есть, скажем так, даже не право, неправильное слово.
Авторитет?
Понимать ее и толковать ее можно только находясь в церкви. Только церковь может это делать. Если человек находится вне церкви, и он пытается это вне церковного предания, вне контекста и так далее, вне... скажем так, нашего богослужения, того, как его толкуют богослужение, понять, то это толкование, оно не будет правильным, это понимание не будет правильным, оно обречено на провал.
Да. Этот разговор требует продолжения. Вот сейчас вот точно совершенно.
И я отвечаю на ваш вопрос, на самом-то деле.
Я понимаю, но я просто не хочу, чтобы его комкать. Это отдельный разговор, у кого есть право.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях иеромонах Феоктист Игумнов, настоятель храма Рождества Христова в Митино. Мы вспоминаем сегодня чудо исцеления слепого, а также смысл и значение этого удивительного события для всех нас. Володя обозначил три таких ключевых смысла, которые ты увидел в этом явление.
Я сказал три части. Против этого же нет возражений, правда?
Нет никаких. И я вот отвечаю на ваш вопрос, какая часть наиболее важна. Я почему спросил и начал об этом говорить, о том, кто может правильно понимать, читать и отвечать на эти вопросы церкви. Соответственно, мы должны задавать вопросы о том, какая часть важнее и как их правильно воспринимать церкви. Церковь явнее всего выражает свои мысли в богослужении, в богослужебных текстах и сопутствующих. Вот, как я уже не раз упоминал, в своем синоксарии. Синоксарь, она кратко пересказывает это евангельское событие, а в итоге, то есть в конце она суммирует. Причем суммирует так типологически. То есть она переносит вот эти вот части, вами названные, на взаимоотношения Христа и язычников, языческого мира. Ну, то есть когда-то нас. Там выделяется даже вот четыре. Не три, а четыре. Я вот тут немножко законспектировал, чтобы не ошибиться. Вот, что... Нет, вообще-то три, правда. Да, первое, то, что слепой, это язычники, которых нашел Христос. Сначала он их учит, то есть в евангельском повествовании это бренновение, то есть вот это вот комочек из глины, комочки из глины. Потом он их крестит, это омовение в Силааме в евангельском повествовании. И потом народ сам его принимает, свидетельствует его как, о нем как о Боге. И, собственно говоря, получает ответную реакцию со стороны Христа. Христос принимает его как свой народ, то есть язычников. Вот это вот то трехчастное деление, на которое вы обратили внимание и церковь вместе с вами. Ну, до вас чуть.
Чуть раньше. Веками.
А какая из этих частей важнее? Если вот смотреть на это типологическое перенесение толкования, что это научение, крещение или свидетельство и принятие? Мне кажется, что они равновелики.
Нет, я же понимаю, что там симфония. Есть трехчастное произведение. И, конечно же, там 40-я Моцарта, она вся целиком 40-я Моцарта. Но есть вот там более популярные. Первая часть исполняется гораздо чаще, чем все остальные, если мы берем там какие-то концерты, где частями, можно исполнять частями, бессированными, скажем, или там радио, телевидение, где вот первая часть 40-й – это самая популярная. Не потому, что все остальные хуже, но потому, что здесь вот в этой части сразу вот так популярнее. И когда я говорю о том, какая часть важнее, то я имею в виду даже не богословское знание этого дела, а вот восприятие, опять же, человека, который с этим сталкивается. Восприятие человека, который приходит, может быть, застывает на пороге церкви, может быть, в двух шагах от нее, интересуясь, что там внутри происходит, что по-вашему, что на человека, который движется в эту сторону, должно произвести наибольшее впечатление. Там, какая часть из этой симфонии окажется наиболее эмоционально воздействующей?
Знаете, я еще ни разу не попал в цель, пытаясь предположить, что повлияет на человека лучше, то есть наиболее повлияет на человека. Я всегда ошибаюсь. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что люди очень разные. У каждого есть что-то свое, что-то его, исходя из его, не знаю, из его всей его жизни, из его настроения, там, из кучи факторов. То, что его больше всего в данный момент его жизни, в данную секунду, его больше всего, так сказать, цепляет, да? То, что его больше всего держит. Потому что даже это известно, если мы читаем одну и ту же книгу, перечитываем там раз в год или раз в полгода, мы видим что-то новое, что-то особенно ярко для нас высвечивается. Но это, в общем-то, банальные вещи, я понимаю. Да, и в данном случае я могу отвечать только за себя. что в этом году для меня наиболее вот актуально. Я не говорю, что это лично мое. По-хорошему, надо сказать, то есть, если вот так, ну, абстрагироваться там от того, что я сказал, и, может быть, попытаться так, да, сказать, что есть самое главное, наверняка это самое главное, это есть исповедание, потому что к этому все ведется. Это некий такой апофеоз. То есть это то, к чему и ради чего все. Но также очень важным является момент научения. И как вот вы меня представили, издательский совет, коллеги. Вот, в общем-то, наша работа и работа издательского совета, она как раз направлена на то, чтобы научение церковное через книги, через литературу, оно было правильным, чтобы то не примешивалась никакая ложь и неправда, помрачающая ум.
Прежде чем мы перейдем к вашей работе как члена коллегии по рецензированию экспертной оценки, я хотела Володе, ну и всем нашим слушателям рассказать, как меня вот очень однажды тронула эта история о слепом, когда они, один священник, говорил в проповеди, и он как-то так это сказал очень такими простыми, обычно все-таки батюшки, они так достаточно высоко изъясняются сам вон, да, велеречивые, и это всегда такая проникновенная, страстная речь. А тут священник был молодой и такой современный, и он сказал: вы понимаете, что произошло? Он взял молекулы, атомы, перемешал, сделал из них новый орган и поставил ему этот орган, и у него появились глаза. Вы понимаете, это же не глина, это для нас глина, а для него человек просто взял всю физику, нарушил Бог, человек.
Но здесь тоже же такая параллель. Да? И создал из глины человека, и создал из глины...
И знаешь, и мне так стало понятно, вот эта картина, она такими какими-то очень простыми и в то же время современными терминами для меня была обрисована, что я поняла, да, вот для тех, кто там присутствовал, он плюнул в глину и скатал шарики из глины. А на самом деле он скатывал шарики из материи, из тех частиц, из которых состоит все мироздание.
Вот я про что говорю, видите? Вот чудо. И из частиц мироздания создана, ну, все равно, вот первая часть. Ну, я когда это читал, я тебе могу сказать, что вот для меня эта история с допросом его и родителей его, вот для меня вот это самое главное. Есть действительно социум, вы совершенно правильно говорите. Есть законы этого социума, порядки, обычаи, и вот надо следовать. А если ты не следуешь, ты изгой, и, в общем, тебя там ждут всяческие беды и несчастья. И все про это знают. И есть разумные люди, старшее поколение. Вот разумные люди говорят: мы подтверждаем, что это наш сын. Вот дальше все вопросы к нему. Ребята, оставьте нас в покое. Мы тихие, мы обыватели. Мы не хотим ввязываться в эти дрязги. Мы, может, и знаем чего, но вот не пойдем мы против этого. И есть молодой, их сын, ну, явно просто другое поколение, раз это их сын. И этот молодой, который не видел действительно, сидел там. Вот он уже привык к своей роли парии, и он... Если до этого момента он был изгоем, ну вот просто потому что изгой, то здесь, имея шанс влиться в обществе, имея шанс трудоустроиться, там, не знаю, жениться и стать уважаемым членом общины, он опять выскакивает за эту черту, выскакивает на обочину жизни, потому что для него есть нечто более важное, чем этот закон
социума. Потому что он понимает, что есть жизнь вечная, и что Господь может в любой момент просто вот двумя движениями двух пальцев материю из глины создать, живую, понимаешь, сделать ему глаза. Да. Какая община, какая синагога?
Но понимаешь, вот мы же с этим сталкиваемся ежедневно, там, не знаю, на работе на своей, в жизни своей, там еще с чем-то. У тебя есть убеждение, в конце концов. У тебя есть вера. Ты знаешь, что вот это правильно.
Но вера и убеждение – это разные вещи.
Ну, согласись, вот эти известные эксперименты и на детях, и на студентах, и на взрослых, когда белый кубик, черный кубик, и еще, и когда вдруг, если первые двое сговорились, что вот это все белые, то уже третий человек, который приходит, и он не понимает, что сказать. Не белые, не черные, а вот все говорят все белые, и я скажу все белые. Это страшное давление вот уже сложившихся каких-то обстоятельств, против которых ты либо идешь, либо не идешь, либо, либо твоя вот эта вера, скажем так, в данном случае вера. Но я говорю, что это может же отражаться на какие-то ситуации совершенно иные. Либо ты готов рисковать, либо ты не готов рисковать. И вот эта часть для меня, ну, совершенно потрясающая, вот в этой трехчастной структуре, которая описана. Даже не чудо, мне не надо подтверждений. Я не, вот, мне чудеса не нужны, мне не нужны доказательства
я
вот
просто,
эти вот.
Я просто, ну, для меня это то, что ты называешь чудом, это не чудо, это, ну, как бы... Не просто чудо, да, там чик-чирик, ударила молния с неба, и у него появились глаза.
А вот здесь вот мы...
Это было, ну что-то, я даже не знаю, как это объяснить, это что-то гораздо более материальное, чем чудо. Это физика, химия, не знаю, молекулярная биология, все в одном флаконе, мироздание. При этом в божьем таком абсолютном...
Власти.
Да, да.
В божьей власти.
Да.
Ну, к таким чудесам мы в церкви ведь как-то привычные.
Это вы привычные, а мы-то...
Нет, я имею в виду, что то, что чудеса, они происходят постоянно, ну, постоянно, на регулярной основе у нас происходят чудеса. Ну, вот в танце литургии, например, вот чудо, изменение вещества и так далее. Поэтому, ну, вот вы сказали о своей реакции, о своем таком каком-то... Ну...
Просто осознать реальность этого чуда, выраженное в каких-то современных терминах, да, то есть изменение вещества. Мы знаем, что хлеб и вино притворяются в плоть и кровь. Мы это знаем головой, но мы, наверное, все-таки масштаб не осознаем. Мы не осознаем, что значит смысл превращения вещества, преображения его, да? А здесь вот
на химии представляем, а в Евангелии не представляем.
Да. А здесь как раз вот и произошел для меня, например, этот момент, когда я вдруг поняла, как это на самом деле действительно возможно. И не просто как-то вот теоретически, мифически, я в это верю, да, но все-таки какая-то моя рациональная часть, она этого не понимает. А здесь до нее дошло. И это вот было очень... для меня сильным впечатлением, что чудо, как бы оно материализовалось действительно для меня в этот момент.
Материалист и психолог перед вами, да, кто на что обращает внимание? На модели поведения человека или на некое материальное доказательство того, что чудо возможно?
Но опять же, мне кажется, что это не... Это
не противоречит.
Не противоречит.
Это скорее дополняет друг друга.
Же, потому что действительно, на следующий год, может быть, так получится, что для вас будет самым важным вот этот момент сотворения глаз из глины.
Да, но вот здесь как, все равно, с одной стороны, нет противоречия, дополнение, с другой стороны, противоречие все-таки есть. Потому что один человек все-таки выделяет для себя одно, другой человек выделяет для себя другое. И когда вы говорили о том, что вот толкование возможно только с точки зрения церкви, поскольку это принадлежит церкви, я понимаю, что мое толкование, оно не церковное. Оно...
А с чего вы это взяли? Дело в том, что у церкви ведь очень много есть прочтений, много разных углов прочтения одного и того же сюжета. Бесконечное множество.
Ну, потому что вот в том, что я говорю, человек главный. В том толковании, которое я изложил, главное не Бог, а главное человек и его поведение. Его выбор, его свобода воли, то, как он себя ведет. Бог есть вот как данность, да. Он есть как данность. Но дальше наступает ответственность каждого. И нам здесь, по меньшей мере, несколько моделей поведения. Люди, которые там, вот окружающие соседи, вообще ничего не знают, не верят. Он не он. Мы, да, уже вроде бы я его с детства знал. И знал, что это он, а когда спрашивают, на всякий случай, а вдруг это не он? Это я даже подтвердить не могу. Спросите у родителей, потому что я даже на этом уровне не решаюсь перед фарисеями сказать, что я вижу, что я знаю, но не решаюсь. Дальше есть родители, которые говорят, ну вот это да, но вот здесь вот не решаюсь. И есть только один во всей этой истории, который говорит, а я решаюсь. А я решаюсь, потому что я знаю. И для меня вот вся эта история в большей степени, может быть, потому что сегодня я переживаю такой этап своей жизни, когда для меня вот это вот важно. Возможность, право и обязанность отстаивать то, во что ты веришь. Невзирая на то, что говорят все вокруг, там, не знаю, от президента до там, твоего начальника на работе. Если я в чем-то уверен, я обязан отстаивать эту точку зрения.
Ну, возникает вопрос, а не помрачен ли, ну, раз вы про себя говорите, можно я скажу,
да.
ваш ум, ваше зрение,
да.
И правильно ли вы видите?
Конечно.
Это вопрос очень важный.
Важный,
я как раз и этому, в том числе, вопросу посвящены богослужебные песнопения вот недели о слепом. О том, что чистое зрение, чистое понимание вещей, как, ну, еще раз повторю, возможно только при условиях нравственной жизни и пребывания в церкви.
Но здесь есть еще один нюанс. Ты все время говоришь о том, что вот он такой прям молодец, пошел против общества, но ему было явлено такое, ему открыли, ну, то есть ему открыли глаза.
Нет, извините. Извините.
Не зря же сказано, блаженные, не видевшие, но уверовавшие, да? То есть у него-то было явленное чудо. Он видел Христа лично. И Христос ему вернул зрение, которое у него не было и быть не могло от рождения.
Так, Христос у него не попросил никаких обязательств в ответ. Понимаешь, если бы он сказал, вот я тебе верну зрение, ну, а ты иди и проповедуй, а если не будешь, значит, свидетельствуй, а если не будешь, тогда у тебя мы это, значит, отберем обратно, это одна история. А когда никаких условий не поставлено, никаких, вот на тебе подарок и живи, а дальше твой выбор. Ты можешь промолчать и пойти, там, не знаю, в хоть в кого, хоть в фарисеи дослужиться.
Скажите, а Христос кому-то где-то когда-то ставит
вот условия. Вот я про что, понимаете? Вот ведь это тоже очень важный момент.
Он кого-то обязывает? Нет. Он кого-то понуждает?
Я не знаю, мне кажется, что этому слепому гораздо больше, ну, извините мне такое слово, повезло, и ну, то есть его, он пришел к вере с гораздо более простым способом, чем все нынешние христиане, которые, ну, либо через какие-то скорби, либо через просто свою веру, вот, ну, там, через свой талант и дар приходят в храм. Ну, какой-то, каждому отведено свое время, когда к Богу прийти, кому-то везет с рождения он в храме и так дальше, и живет. Но, тем не менее, им не было явлено такого очевидного чуда, они не видели Бога, и при этом тоже верующие. Их гораздо больше.
Как не явлено? На каждой литургии явлено. Они могут только верить в это чудо или не верить. Правда ведь?
Правда. Правда.
Друзья, мы продолжим наш интересный разговор после короткой паузы. У нас в гостях иеромонах Феоктист Игумнов, настоятель храма Рождества Христова в Митино. Это «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».